Брось! Леш! Обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Провиант». У нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Антон, здравствуйте.
Марина, здравствуйте.
А наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. И если хотите, можно позвонить и задать вопрос Антону. 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. И, конечно, идет видеотрансляция. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит Москва» в одно слово латиницы и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Лето на дворе, поэтому тема вкусная, аппетитная, варенье, компоты, морсы, да, все, что с этим связано. С историей возникновения варенья, да, вот, наверное, вот с этого нужно начать.
Время собирать камни. Ой, да, наоборот, да. Вымывать.
Вымывать камни из ягод.
Да, из ягод, да. Mm-hmm. Ну, действительно, варенье – это наш такой своеобразный фетиш, национальный, вызванный он тем, что, ну, в общем-то, весь мир давным-давно перешел на, скажем так, промышленные решения.
Производство, да.
Вот, ну, и, конечно, больше нигде варенье. Варенье, как в нашей стране, вы не встретите, ибо в основном это конфитюры. Я честно скажу, что, ну, сравнивая, скажем, вот я очень люблю греческие, например, всякие вишневые и черешневые истории, абрикосовые, о, это просто песня, там просто сахар и фрукты, и чуть-чуть воды, что очень радует. Но сама история, конечно, уходит в глубину веков, и вообще вот эта вся история, и всем этим вареньевым таким темам мы обязаны, например, таким десертом, как мармелад, ну, немножко в сторону пастила. Это все-таки чуть другая тема, но все это упирается в историю такого продукта, как сахар. Дело в том, что сахар, пусть и известен достаточно давно, еще со времен античного Рима, в европейской кухне был гостем редким. И, конечно же, проблема сохранения урожая вкусных фруктов и ягод, она была всегда актуальна, потому что даже в благословенном средиземноморском климате оно все равно плодоносит не круглый год. Поэтому продукт нужно было сохранять, и тут было два пути. Либо все это сушится, вялится в целом виде, в перетертом виде, то есть это вот так называемый смок, вот пастила, это вот как раз сюда. Либо мы пытаемся это консервировать какой-то сладкой средой.
Уже тогда понимали, да, что сахар – это хороший консервант?
Ну, я не уверен про понимание, скорее речь идет просто вот такой вот накопленный опыт. Ну, мед – это тоже консервант.
Да.
Чего только в меду не консервировали, скажем так, части тел казненных вот как раз так и пребывали, извините за такой вот отскок. Но, конечно, овощи, простите, фрукты в меду, это, наверное, самый изысканный, самый дорогой, самый желанный десерт Средневековья. Потому что просто сухофрукты, я бы не сказал, что были дико доступны, но встречались. А вот вываренные фрукты в меду или цукаты, кстати, вот в русской кухне было феноменально популярно такой специалитет, как киевское варенье. То есть это вот региональная история, восходящие еще к монахам Киево-Печерской лавры, или, ну, на самом деле, скорее всего, тут все наслоилось, но это еще древняя Русь, когда в мед сытили, то есть разбавляли водой, и потом в этом сладком отваре постепенно, долго-долго томили, вымачивали целые ягоды, ломтики фруктов, чтобы они полностью пропитались, потом их высушивали, получались такие просахаренные цукаты.
А что раньше появилось все-таки? Вот мед с такими цукатами или варенье?
Мед с такими цукатами. Это безумная архаика. И, собственно говоря, мармелад, он восходит к слову мели-мело, то есть айва с медом, вываренная в меду. Так как в айве очень высокое содержание пектина, то вот разварившееся в меду айва формировалось такое плотное фруктовое желе.
Связующее звено такое, да, было?
И вот отсюда уже начинают вырастать корни всяких ягод в меду. А потом, когда сахарный тростник вырывается за пределы своего исконного ареала обитания, то есть, по сути, это регион Индийского океан, где сахар, конечно, всегда растили, но он никогда не был промышленно важным. И его начинают выращивать уже в эпоху великих географических открытий, вот на этих самых великих географически открытых территориях, угу. потому что климат там тропический, идеально для сахара расположенный, то, соответственно, и появляются новые возможности по созданию десертов. Вообще, если мы посмотрим на десертную карту средневековой таверны или какой-нибудь, ну ладно, древнеримской забегаловки десерты-то особо не предлагали, но на перо, а пиццы, предположим, подавали их в избытке, то так или иначе это будут вариации на темы фруктов, фритюра и меда. Мы там не увидим ничего другого, потому что технических возможностей и продуктов не было. Не было ни какао, не было ни сахара. Ну, положим, к пиццу сахар еще мог попасть, как какая-то жуткая диковина. Выпаренный вот виноградный сахар – это тоже, на самом деле, еще большая редкость и дороговизна, чем мед.
Сейчас многие говорят, что это хороший аналог сахара, но на самом деле это тот же сахар виноградный.
Это то? Это... Да. Нет, ну это хороший аналог сахара, да. А один равно другому. Но там... Так, видите, тут в чем нюанс. Сахар же бывает тоже разный. Бывает тростниковый, да. То есть рафинированный, нерафинированный. Бывает свекольный. Вот тростниковый, нерафинированный, как виноградный, нерафинированный, обладают более ярким, глубоким вкусом. С ним можно добавлять вкус напиткам, например. Можно играться при работе с соусами, какими-то десертными историями. Но это все равно сахар. Поэтому, конечно же, как правило, используется рафинат. И вот если после такого вот глубокого погружения в исторические реалии мы подходим уже к кулинарии как таковой, то постепенно, начиная вот с 17 века, входят в обиход новые продукты, и новые технологии, выясняется, что если фрукты отварить с сахаром соотношение 1:1, а это уже относительно недорого,
то получится что-то вкусное, да?
Получится такая сладкая фруктовая масса, ароматная. И, конечно, если подать это на господский стол, потому что тогда сахар был дорог.
Вот я и хотела спросить, да, кто мог себе позволить сварить такое варенье и есть его в качестве десерта?
Ну, имущие слои населения. Но не будем забывать, что эгалитарный 20 век – это вовсе не сословный 17-й. То есть голодная смерть тогда – это, в общем, обыденное явление. В нашей стране это обыденное явление еще условные 100 лет назад. Хотя они даже не условные, а вот 100 лет назад как раз. А в Европе, ну, хорошо, 200 лет назад. То есть это очень мало по историческим меркам.
А вот когда все-таки сахар стал более или менее доступен и стали варить варенье, какие фрукты, ягоды использовали? Что было популярно в то время?
Да, собственно говоря, из всего. Но, в принципе, для того, чтобы... Тут еще такой момент, что вот эти все фруктовые субстанции, они различаются на варенье. Но это, повторяюсь, наш специалитет, да. То есть это жидкий сахарный сироп, в котором длительное время вывариваются фрукты, и они соединяются, дают свой сок, и получаются фрукты, плавающие в сиропе. Это редкая история. В переводе на французский, наверное, оптимальный, так сказать, аналог – это компоте. То есть компоте – это припущенные в сиропе кусочки фруктов, ягод или целые фрукты, ягоды. То есть это не конфитюр, это не джем. Но это и не сок. А у нас это трансформировалось, просто добавив воды, берем, собственно говоря, ту же историю, те же ягоды, тот же сахар, просто добавляем больше жидкости. Получается экономичный и неплохой напиток.
А не сохранилась фамилия этого повара, который придумал такой способ приготовления варенья?
Конечно. Нет. Нет. Ну, эта история скорее больше не про повара, эта история скорее больше про ключницу. То есть мы говорим про сохранение про ягод. Если до появления сахара на, скажем, самый привилегированный стол можно было их сохранять в меду, мед был дорог, то самый распространенный массовый способ сохранения ягод – это было мочение или квашение, то есть ферментация. Это было немножко не сладко, но какая-то остаточная сладость сохранялась, ягодность, легкость. То есть, вот, например, до сих пор доступен такой специалитет, как моченая морожка. Собственно, такой участи подвергалось все и яблоки, и сливы.
Ну, потому что они долго хранились, были очень полезны.
Это единственный способ сохранения.
Консервация, да.
Надо просто понимать, что в условиях традиционного авторхического общества и в условиях территории катастрофического земледелия, как формулировал академик Милов, здесь не до жиру, не до радости, не до вкуса. Сохранили.
И хорошо, чтобы зимой не голодать.
Дожили до первых всходов. Зима-то ладно, зимой еще было что есть. А вот весной, когда свирепствовал цинга, что-то мы куда-то совсем уже удалились. Такую прикладную археологию.
Интересно.
И кулинарную. Здесь как раз важно было хоть что-то сохранить, чтобы что-то дожило. Опять же, не было же ни современных технологий хранения, ни холодильников.
Вот я хотела спросить, в чем хранили это варенье в 17 веке?
Хранили-то в погребах. То есть,
посуда?
Был такой ледник, и его в ледник загружали льдом, перекладывали сеном, и там вот это все держало температуру современного холодильника плюс-минус где-то до начала лета. А потом ой.
А посуда какая была для этого варенья? Какие-то горшки специальные, глиняные?
Глина, обливная глина. Потом уже, по мере, опять же, развития стеклодувной промышленности, удешевления процессов, постепенно переходим на стекло.
В то время, когда подавали варенье, это был именно десерт? Как это выглядело?
Это всегда был десерт, но если... Ну, тут мы уходим уже в другую вещь, как организация старорусского застолья. Кстати, дорогие радиослушатели, берите на заметку.
Записывайте, сейчас будет интересно.
Зачем собираться толпой за одним столом и кисло высиживать там весь вечер? Если позволяет площадь, на самом деле, вряд ли гостей набивается столько, чтобы они еще на балконе сидели и в окна ноги высовывали, то можно, например, по старорусской традиции в уголке оборудовать закусочный стол. Так было принято, то есть в проходной комнате накрывали алфавит, где стояли хозяйские, как правило, настойки, наливки, вина, и полагалось такой аперитив употребить под, наверное, первое слово, вошедшее в мировой кулинарный словарь «закускис».
Закускис.
Вот. Да, вот эти самые закуски, да, вот такие вот маленькие закуски, заедки, которые являлись русским специалитетом с незапамятных времен. Они были, как правило, немудрящие, то есть сейчас можно этого добра накрутить.
Да?
Да, огромном количестве. Да, русские тапосы.
Выражаясь испанским языком.
Да, например, взять корнишоны, обернуть их в такое вот мясистое солено-копченое сало или просто беконы на греночки бородинского хлеба, там в тарталетке какие-нибудь паштеты накрутить. Но это не десертная тема. А дальше начиналось застолье, которое, кстати, не включало в себя салат и включало несколько перемен блюд. Что-то вроде горячей закуски, потом 1-2 супа и пару перемен горячих. То есть это, как правило, жаркое и какая-нибудь, может быть, сезонная рыба или дичь-птица. И вот после этого уже наступала пора десертов. И вот как раз здесь... Ведущую роль в 18-м, начале 19 века играли прежде всего варенья, которые выставлялись, которые хранились в мемуарах современников королевственных, царственных и императорствующих дам, то есть всех Екатерин, Елизаветы с Анной, хватает упоминаний о том, что все они любили, ценили варенье и... Соответственно, дворцовые кухни их всячески заготавливали и выставляли на десерт.
То есть ели просто варенье или с чем-то?
Ели просто варенье.
Просто варенье.
Да, то есть мы уже, на наши еще бабушки, мамы, кто постарше, прабабушки уж точно, варенье ели отдельно. То есть это была, по сути, такая доступная десертная тема, которую можно было заготовить в домашних условиях. И, кстати, тоже это специфика нашей национальной кухни, то, что мы это делаем руками. Потому что, конечно, таких вот вариантов много, но мне приходит в голову, например, яблочный сыр.
Я недавно, кстати, его попробовала.
Вот я встретил в фитнесе, в парилке, просто вот человек, который занимается. Мы разговаривали, он увидел мою поварскую татуировку, спросил, я говорю, что повар ли? Я говорю, да. И вот мы разговорились, выяснилось, что у него хобби, он варит этот яблочный сыр. Я понимаю, что кроме нас с вами...
Никто не понимает. Да, это похоже на яблочную пастилу.
Да.
Да, на Белевскую знаменитую.
Но пастила выпекалась, а яблочный сыр – это яблоки, которые варятся, протираются, и потом вот это яблочное пюре, оно долго, мучительно, несколько часов подряд вываривается. Тема, кстати, существует во всех странах, где есть культура яблок, то есть климат подходящий. Это, прежде всего, например, Англия. Тоже такой специалитет, он не туристический совершенно, потому что очень сложно, во-первых, он дорог, То есть это 4-5 часов вываривания в медной сковородке. Самые аутентичные образцы варятся на медленном огне. Это вот такая вот история Новой Англии, Великобритании, то есть Штаты, англичане очень это все умеют, любят и практикуют. И, соответственно, да, получается плотная тягучая масса, которую потом еще можно оставить вызревать.
Это правда очень вкусно.
И вот, кстати, тоже такая небольшая фишечка. На Руси сыров не было. То, что называлось сыром, это был, ну, творог.
Сырники.
Да, и ферментированные плодово-выгодные, ну, плодово-овощные массы. То есть это вот яблочный сыр, это гороховый сыр.
Угу. А когда подавали варенье, вот уже сразу придумали вот такие вот маленькие розеточки, да, под самовар, это вот целая культура такая употребления варенья?
Это параллельные процессы, потому что подача в варенье в небольших сосудах, это как раз приходит к нам из Франции.
А каждый день могли есть варенье в то время?
Если могли себе позволить, то конечно, конечно. Ну, есть знаменитая картина 19 века «Варка варенья», когда пожилая пара сидит, так сказать, дед перебирает в таком домашнем поношенном...
Да я тоже перебирала эти ягоды,
перебирает ягоды,
до сих пор травма.
А бабуська варит на переносной такой жаровне варенье. И, кстати, это тоже важный момент подчеркнуть, что лето же.
Да.
Это у нас сейчас за окном грядет очередной водный апокалипсис, и хляби небесные жаждут, так сказать, раскрыться.
Да.
А так-то обычно лето, время довольно сухое, и в условиях отсутствия электроснабжения, любого электрических леплит и прочих радостей, топилось все дровами. В условиях деревянной застройки, наверное, надо понимать, что...
Трудозатратно все это очень было,
не
сложно,
то, что, нет,
долго.
Нет, опасно.
Опасно, ну, конечно, да.
То есть вообще в средневековой Руси существовал запрет на розжиг печей на протяжении, там, за исключением нескольких дней в неделю, чтобы хлеб испечь. Поэтому летние кухни, а все-таки у нас плотной застройки городской-то никогда и не было особо, вплоть до новейших времен, то, как правило, кухни выносили в сад. Сгорит, не жалко. И вот поэтому это такой очень характерный момент. Ну, характерный, окей. И характерный тоже, когда...
С характером.
Да, вообще, переносная жаровня, да. Жара, вот это все дым, дымит, и ты сидишь и помешиваешь. То есть оцените, кстати, как это все муторно, да?
Да.
Варенье-то надо варить непрерывно, помешивая не 5 минут. Это есть, ну, это рецепт вот пятиминутки, да, когда мы берем клубнику, и 3 раза по 5 минут ее провариваем, пересыпаем сахаром.
Пенку.
Да, 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 да. И потом стерилизуем. То есть получается такая жидкая история. А варенье же надо варить 1,5-2 часа, помешивая в специальной тонкостенной медной посуде, в таком тазу. У меня, кстати, висит такой на стене.
Вы варите варенье по этой долгой программе?
Нет.
Или все-таки пятиминутка?
Нет. Старшее поколение справляется.
По 1,5 часа варят именно варенье.
С утилизацией. Ну, типа, да, вроде того. Но сейчас такая, опять же, тут важен ровный огонь. Неправильная посуда.
Вот. Тонкостенная, вы сказали, должна быть.
Ну, нет, медная. На самом деле, главное, не пригорающая. Опустим все вот эти средневековые реалии. Главное, чтобы не пригорающая. Это тогда достаточно.
А игра стоит свеч? Вот, нужно ли так долго варить варенье? Или все-таки, как вы сказали, вот пятиминутка, это тоже нормальная история?
В зависимости от результата. Пятиминутка будет жидковата, но чем дольше мы томим варенье, тем лучше фрукты и ягоды пропитываются сиропом. Тем текстура получается более плотной, потому что сахар вытягивает влагу, вытягивает в окружающую среду, то есть в сироп. Получается насыщенный вкусом, а ягоды сохраняют плотность. Они текстурируются, уплотняются, прямо получается очень хорошо.
А есть какие-то ягоды и фрукты, которые не подходят для того, чтобы их перерабатывали в варенье?
Нет. Каждая буква с точкой и заглавными.
Даже бананы?
Даже бананы.
А что с ними, кстати, можно сделать?
Сварить с клубникой, например. Прекрасный будет результат.
А можете рецептом поделиться?
Ну, берем, наверное, килограмм клубники, ну и грамм 300-400 бананов. Бананы резаем шлайсами, клубнику, и, соответственно, режем никак. Обычно соотношение сахара к фруктам, ягодам 1-1,5. В зависимости от... То есть я, например, очень сладкие варенья не люблю и выступаю как раз вот за... вот за эту вот нижнюю то, границу, так да, сладко, за единицу. Да. Ну, да. Вообще, например, ну, сейчас потом следующая история
про полезность.
Абрикосы, угу. Которые вообще можно без сахара варить за счет большого количества пектина.
Сейчас мы про это тоже поговорим. Давайте сначала про бананы и про клубнику.
Соответственно, засыпаем ягоду и бананы сахаром. Угу. С клубникой, поскольку она безоболочечная ягода, по сути, то можно дать ей минут 40-час вот под сахаре побыть. Сахар уже сок начнет вытягивать, и после этого начинаем варить вот где-то на слабом огне, помешивая, добавив на вот эти 1,5 килограмма килограмм ягод и бананов. Это у нас не ягоды, это трава вообще-то.
Но это же совсем, если глубоко копать, да.
Вот.
Фрукты, в общем,
добавим
назовем,
где-то, наверное, 0,5 литра воды, чтобы у нас был сиропчик какой-то. И ну, где-то доводим до кипения, снимаем пенку и на медленном огне периодически помешивая все это варим. Здесь получается, что банан придаст стильность, плотность, сахаристость, сладость, а клубника сохранит свою яркость вкуса. И вообще банан с клубникой отлично вяжутся. На самом деле варенье – это идеальный способ для каких-то кулинарных экспериментов, пейринга, то есть можно
пейринг?
Использовать...
Что такое пейринг?
Ну, как бы сказать, создание кулинарных пар из...
Комбинаций каких-то, да?
Да, комбинаций из таких небанальных ингредиентов, сочетаний. Как, например, та же клубника и базилик.
Вот я недавно была в ресторане, так как сезон клубники сейчас, там подавали запеченный камамбер с клубникой и с базиликом.
Вот, это вот как раз банально, но это очень хорошо. Кстати, туда отлично еще попадет немножко какао и кайенского перца.
Нужно будет им сказать, чтобы так попробовать.
Нет, но тут же можно играть.
А по поводу вот этого варенья, клубника с бананом, это же варенье, которое нужно консервировать потом, да?
Но потом мы стерилизуем банки, то есть мы хорошенько их промываем, потом на водяной бане минут 12-15 выдерживаем, снимаем, заливаем горячее варенье, закрываем также пропаренными крышками, и получается, что мы максимально обеззараживаем.
Недостаточно, да, там убрать в холодильник, в банке это варенье, оно испортится, не будет храниться.
Нет, почему? Будет.
Будет, да?
Будет. Вообще, если мы делаем пятиминутку, то есть быстро привариваем в течение там вот этих самых 3 раза по 5 минут, то такое варенье надежнее хранить в холодильнике, ибо может бомбануть. Я вот помню, как-то вот стояли в моем детстве с палаткой в Мещере, и старшее поколение как раз собирало ягоды, малину, варило варенье, и вот однажды мы проснулись от взрыва. Я вот не помню, по-моему, это не наша палатка была, потому что она вся была вот в этом взорвавшемся варенье.
Это и опасно, да.
Поэтому вот тут очень важно соблюдение технологий.
Если говорить о варенье из абрикосов, вы сказали, что туда, в принципе, можно вообще не добавлять сахар.
Да, можно взять абрикосы.
ЗОЖ такой рецепт.
Да, просто абрикосы, хорошенько их промыть, разобрать напополам, то есть удалить косточки, пробить в блендере, добавить чуть-чуть лимонного сока для подчеркивания яркости вкуса, ну, тоже легкий консервант, вот, и немного проварить. Получается такое вот абрикосовое пюре. Дело в том, что в абрикосах, как и в персиках, много пектина, как
поэтому
и в яблоках.
Поэтому связующее звено.
Да-да-да, они... получится очень хорошая история.
А обязательно ли косточки удалять из абрикосов, из вишни? Влияет ли это на вкус варенья?
Влияет, влияет, потому что... Но тут тоже есть одна небольшая опасность.
Давайте об этой опасности поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Говорим сегодня о варенье. Новости на «Говорит Москва».
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Провиант» в студии Марина Александрова. У нас в гостях Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Узнаем сегодня об истории варенья, морсов, компотов, все, что с этим связано. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. И на нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Антон сейчас машет рукой, передает вам всем привет. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о варенье из абрикосов. Я спросила, нужно ли удалять косточки из абрикосов, из вишни, или все-таки можно там оставить?
Нет, можно оставить. Дело в том, что косточки придадут такой своеобразный вкус. Ну, кроме того, что их придется выплевывать, честно, я вообще... Вишня – это такой мой... сладкий фетиш. Я обожаю из вишни все. И варенье, и соусы с вишни, и мороженое из вишни. В чистом виде, правда, не очень люблю, кисла больно. Но вот она...
Черешня есть?
Черешня, да. Вот из черешни, да. Например, сделать что-то вменяемое кулинарно бессмысленно. Она, у нее вкус плоский после термообработки. А вот вишня, она раскрывается как раз после того, как с ней повозишься. Вот. Дело в том, что в косточках содержится синильная кислота. Раз. Конечно, варка варенья его сильно не вытянет, но тем не менее. Но, во-вторых, есть такое базовое правило кулинарии. Все, что находится на тарелке, ну, сейчас, по крайней мере, должно быть съедобно. В средние века было по-другому. Не все стоило есть, и тяга к украшательству имела место быть вплоть до начала 20 века, сильно выходя за пределы здравого смысла. Сейчас все-таки принято украшать съедобными элементами. Вот, поэтому если уж заморочиться,
так,
то в таких случаях используются орехи. Орехи отлично работают с вареньем, съедобно имеется в виду. Это может быть миндаль, это может быть фундук. Но вот миндальная горчинка и абрикосы – это просто идеальная на самом деле такая вот кулинарная, да? Пара. Да. Вот мы начали говорить про как раз вот эти пэринги. Самая очевидная история, да, клубника, базилик, на всякий случай напоминаю, что если мы используем что-то свежее, мы добавляем это что-то свежее в конце, чтобы оно и прогрелось, дезинфицировалось, и отдало свой вкус, и этот вкус бы никуда не потерялся.
А орехи, когда мы добавляем варенье?
А вот все, что сухое, специи, пряности, орехи, мы добавляем в начале. И они варятся весь процесс. Например, любые варенья можно комбинировать с специями или пряностями, такими как корица, бадьян, гвоздика, мускатный орех. Ну, мускатный орех, конечно, ладно, окей, да, лучше я не советую, потому что надо добавлять в гомеопатических дозах, уж больно мощный.
Вот. Можно переборщить легко, да?
Да, а вот с привычными нами историями, бадьян, ну, ваниль еще, конечно, правда, тут посмотрел недавно, сколько в метр стоит пучок.
Хороший, пучок, настоящий ванили.
Да. Нет, плохой. Плохой? Мне стало грустно, сколько стоит хороший, еще
страшнее. Не увлекаемся тогда ванилью, да?
Но можно взять ванильный сахар, только ванильный сахар, который не с ванилином, а ванильный сахар, который с измельченными стручками. Это стоит недорого, и, в принципе, это даст нужный аромат. Но тоже вот такое стоит добавлять в конце. Вот, а если мы добавляем натуральные пряности, то чтобы они у нас при варке, сыграв свою роль, потом не хрустели на зубах, можно просто-напросто упаковать их в такой саше, мешочек из марли.
Как здорово.
Да, это, это, собственно говоря, так обычно и делается в кулинарии.
Слушатели нам пишут, 97-я, мешать варенье – это грубейшая ошибка. Иногда можно потрясти таз. В этом и заключается и специалитеты, и темы, и история, и так далее. Иначе получится либо каша, либо компот, либо конфитюр. Антон, можете что-то ответить на это?
Это такой момент, что постоянно мешать, соглашусь, не надо, помешивать. Главное в этой процедуре контролировать, чтобы варенье не пригорало, потому что если оно пригорит, все, вкус уйдет. Поэтому используются деревянные лопатки, деревянные ложки, которые позволяют это делать максимально нежно. Вот.
Да. Постепенно по кругу помешивай, да?
Ну,
можно против.
Мы вообще-то не зелье в Хогвартсе варим, да?
Ну, а может быть, есть какие-то по часовой стрелке?
Без разницы, без разницы. Главное просто, тут важно перемешивание варенья, оно направлено не на то, чтобы слои как-то вот перемешались, оно направлено на то, чтобы контролировать процесс пригорания, чтобы у нас ничто не пришкварилось из ягод к поверхности. То есть, да, поэтому медленный огонь, слабое побулькивание, но лучше уж постраховаться.
Давайте послушаем, уже не послушаем, у нас, я видела, были звонки, но чуть позже. По поводу варенья из малины. Там для меня вот главная проблема, что помимо ягод, там еще могут быть всякие насекомые. Вот как-то можно от них избавиться?
Избавиться можно, перебирать каждую ягодку.
Они же там прячутся еще внутри.
Вообще я бы забил.
А, все равно, да. То есть белок, ничего страшного, получим.
Это такие доли процента, их даже не заметить.
Я просто читала, что можно, например, там замочить в соленой воде или в какой-то еще малину, потом промыть.
Слушайте, не портите продукт.
Я вижу, как Антон сейчас нахмурился.
Не портите продукт.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, очень интересная тема. Спасибо. Я сразу бабушку свою вспомнила, вишневое варенье, пенка.
Да, это так вкусно.
Детская.
Пенка – это самое вкусное.
Да, с хлебом, с белым, с молоком. А спросить, да, вот я хотела еще сказать насчет орехов в фруктах, да, вот когда добавляют. Я знаю, есть такое царское варенье, да, это крыжовник, и в него вкладывают грецкий орех. Это, по-моему, у Брежнева жена так делала, вот такая вот была. Ну, оно очень вкусное, действительно. Разрезали каждую ягодку и вот туда кусочек вкладывали и варили. А потом насчет вот абрикосов, то я сама пробовала такое варенье, когда очищали, ну, разбивали косточку, и вот это вот ядрышко вкладывали в саму ягоду и варили. Вот. А еще я хотела спросить, а какие вот ваш гость пробовал необычные варенья? Может быть, вот есть
вкусы розовые, какие-нибудь, да, сочетания?
Нет, не сочетания, а вот именно из каких вот продуктов, что ли, так скажем. Да, есть же розовые вот лепестковые.
Есть,
да,
конечно. Потом есть розовые.
Из сосновых шишек молодых.
Вот шишечки, наверное, вот самая необычная история. Ну, варенье из фейхоа, я даже боюсь его склонять.
Да. А как вам, кстати, из шишек варенье? Как вы его оцениваете, вот как с точки зрения повара?
С точки зрения повара я его оцениваю как очень хорошее решение для сервировки чего-либо. То есть это приятный специалитет. Кстати, это довольно вкусно. Смолистый вот этот тягучий сироп. Это не топ моих личных любимых предпочтений. Вишни, да, на первом месте, да, всегда и forever. Но это действительно хорошая история для того, чтобы, например, что-то украсть. Например, элементарно дома берется пломбир, брикет, делим на, да, всех, поливаем вот этими сиропом шишечками. Это будет смотреться просто уже совершенно по-другому, чем просто сироп.
Да, ну либо вишневым вареньем, с которым все вкусно.
Это понятно.
Дмитрий пишет, а доводить до кипения на каком огне нужно варенье?
На слабом.
На слабом, да?
Варенье не терпит. Ну, сахар начинает карамелизоваться, пригорать и гореть. Нет, только слабый огонь.
А еще хотел спросить...
Да, извиняюсь, варенье вообще не терпит суеты. То есть вот не надо подгонять процесс. А варенье – это про медитацию. Оно будет. Оно сварится. Оно
законсервируется.
Да. Просто мы не спешим. Можно читать мантры, можно думать о вечном.
Ну, вообще, это медитация, мне кажется, варить варенье.
Безусловно.
Это просто медитация. Давайте, у нас остается не так много времени. Хочется поговорить о компотах, о морсах. Тоже вот...
Да, ну, опять же, вот эти вот все такие фруктовые истории, это достаточно... Во-первых, это советская общепитовая тема, но она имеет глубокие исторические корни.
Расскажите.
По-русски это называлось узвар. Узвар, ну, да. Сюда входили, кстати, соусы. Это... По сути, все, что приваривалось. А, как правило, таким взваром были сухофрукты, то есть сушеные яблоки, которые зимой заливали кипятком, сладили медом, и, собственно говоря, вот и вся любовь. А, самый, наверное, известный способ подачи этого взвара на Рождество. То есть считалось, что это такой рождественский напиток, что подчеркивает его редкость и уникальность.
Деликатесность,
да-да. То есть на праздник самое вкусное, самое дорогое. Раньше Новый год не праздновался, а вот Рождество очень даже. Да. Поэтому, соответственно, вот это на Рождество. Соответственно, морсы – это то же самое. Это просто припаренные ягоды, куда добавлялось небольшое количество меда. И все это прекрасно пилось. Но в данной ситуации ягодная кислинка, она еще играет такую обеззараживающую роль. Но это довольно факультативные вещи, потому что главный русский старый напиток – это квас.
Это правда.
Вот. А здесь у нас получается такой способ употребления продукта. Вот последний раз я морс варил в субботу.
Так.
Тестируя новое оборудование. Литров было, наверное, 80. Ну, просто...
Немало.
Да, вообще, на самом деле, вот как раз все вот эти банки варенья, конфитюров, которые, напоминаю, различаются просто количеством воды. Варенье, воды добавляется больше, конфитюры, джемы, мармелады, да, по минимуму. Все это варится, конечно, не вручную, не помешивая вот этой самой лопаткой или веслом, чем угодно. Существуют специальные варочные котлы. Помните, школьные столовые, они там еще стояли. Вот. Но это уже, конечно, не та вот старая архаика. То есть это оборудование, где можно очень точно варьировать нагрев, внутреннюю температуру. Там для таких нужд стоит помешивающая мешалка с лопастями,
ну, специальная, да,
которая все отскребает от стенок. Медленно, печально. И тут можно закинуть, поставить время и уйти. Вот после этого все переливается в банки, которые стерилизуется, пастеризуется, наклеивается этикеткой, попадает к вам на полку. Но в современные варенья, конечно, промышленные, добавляются для густоты пектин.
Это агар-агар, безопасно для нашего здоровья?
Пектин – это, собственно говоря, такой желирующий агент, который содержится во фруктах. Угу. А агар-агар делается из водорослей.
То есть ничего страшного в этом нет абсолютно. Да. Натуральный консервант.
Гораздо глупее добавлять туда желатин, но желатин делается из костей животных, поэтому, соответственно, как-то это немножко разные истории. Но, собственно говоря, густота варенья, она же во многом пектином-то и обуславливается.
А вот эта вот история, может быть, вы знаете, про трехлитровые банки с компотом, которые вот в советское время очень была популярна, вот эти плодово-ягодные всякие смеси, томатный сок. Это откуда вообще пошло? Почему это именно такой размер?
Нет, ну, у нас же микросхемы самые большие в мире. Просто ассортимент тары, промышленно производимый, в Советском Союзе был достаточно невелик. Это трехлитровые банки, это полулитровые банки, это литровые банки. Все остальное, это было очень факультативно. Поэтому, соответственно, что было, то и разливали. Ну, а дальше это просто вопрос переработки урожая.
Сейчас очень популярны компоты в литровой таре, вот тот же вишневый, например, компот, где на дне есть вишня, например, да, натуральная. Лучше такой купить компот, где вот, вот есть вишня в составе натуральной, либо чистый уже компот без ягод, без каких-то?
Ну, по сути, ничего не изменится, потому что надо смотреть на состав, ибо... Сейчас наличие ягод вовсе не гарантирует натуральность.
Что там все такое самое полезное.
Конечно, конечно.
Ну, кстати, вот еще о пользе: ведь и варенье, и компоты, и морсы они содержат большое количество сахара. Вот с точки зрения диетологии, вы не врач, конечно, диетолог, да, но вот польза есть ли в таких напитках, в этом варенье?
Диетолог скажет нет. 100%. Опять же, мы же прибежались в историю, и там речь про пользу вообще не шла.
Да.
Пользу придумали, скажем так...
В наше время.
Ну, это ациты жизни. Первые разговоры про пользу начались во Франции в эпоху последних Людовиков, когда, собственно, зарождается современная кулинария. То есть надо же как-то подчеркнуть, чем круче наш стол, чем стол наших предков. Ну, придумали пользу.
Да.
Да, мы то, что мы едим. Это, безусловно, так. Но десерты, конечно, важны для нашей жизнедеятельности, потому что сахар – это быстрые углеводы, а быстрые углеводы – это пища для мозга. Только если каждый день съедать по 200 грамм варенья, кроме диабета, пользы от этого
пользы
не будет.
Пользы точно никакой не будет.
То есть во всем важна умеренность. То же самое касается и компотов. Чем мы и так едим много сладкого. Мы будем много есть сладкого. Это часть нашей цивилизации и культуры. Мы никуда не денемся. Вот я вот, когда ждал начала передачи, например, съел две конфеты. Это много, поэтому, наверное...
Почти дневная норма сахара.
Поэтому, ну да, зато кофе без сахара. Поэтому ближайшие пару дней, наверное, обойдусь без сладкого. Это потребление нормально. Ну, плюс-минус. А если мы постоянно пьем сладкие напитки, сладкие газировки, сладкие компоты...
Ну, если в нашей жизни, в принципе, да, много сахара, то ничего хорошего в этом нет.
Поэтому с точки зрения повара я тоже как бы за умеренность, за баланс вкусов. Тоже варенье можно прекрасно компенсировать какими-то околокислыми историями, то есть комбинировать, чтобы создание десертов или нейтральное что-то, как, например, какой-нибудь бисквит условно.
Ну, я, например, вот в кафе сейчас очень часто замечаю, что подают компот на стевии. Вот как аналог, как замена сахара, что можете
ну,
сказать?
Ну, это тоже, опять же, сахарозаменители, тема достаточно... Глубокая, непростая.
Ну, с точки зрения вкуса, если говорить, насколько
с точки зрения вкуса,
отражает стевия
ну, всю полноту
вкуса.
Ну, там немножко есть легкая горчинка,
да.
Вот, но я думаю, что большинству слушателей она не явится, что называется, не услышите вы ее. Поэтому да, почему нет?
Сергей спрашивает, а бывает ли варенье из арбуза или из дыни?
Бывает варенье из арбуза, из дыни, то есть даже из арбузных корок.
Вот я хотела сказать, да, это же самая популярная, мне кажется, история, когда мы вспоминаем про арбуз, это корки.
Арбузные корки, которые прекрасно впитывают сахарный сироп, они, ну, это получается больше про цукаты. Но еще раз напомню, что из всех фруктов, ягод можно и нужно делать варенье. Вообще дыни, арбузы и, кстати, тыква. Из тыквы тоже можно делать варенье. Из кабачков можно делать варенье.
Это очень странное сочетание.
Но они имеют место быть.
Я пробовала, по-моему, джем из томатов. Там были томаты и что-то еще. Но, в общем, очень странное сочетание, когда ты понимаешь, что там томаты, но они сладкие. Нет, до этого я еще не дошла.
Ну, джем – это больше про технологию приготовления. То есть, в принципе, таким образом можно приготовить все что угодно. Но мы все-таки говорим про десерты, потому что джем из томатов, джем из бекона – это больше про соусы. То То есть это вот такие добавки там, к сыру, к, не знаю, к какому-то мощному
иногда.
Мясу и смокеру, да. Вот что-то вот такое, да. А все-таки десертная тема, ну, она чуть в другую сторону.
Все-таки больше к фруктам, к обычным, классическим. Да. А если говорить еще о морсах, да, нам говорят, что нужно пить морсы, когда ты болеешь. Как вы считаете, есть ли там какая-то польза в этих
морсах?
Польза
есть, если мы их не варим.
Так.
То есть поэтому, когда мы покупаем морс в магазине, надо понимать, что он пастеризуется. А витамин С разрушается, вот, по-моему, 63 градуса, если память не
изменяет. Термообработки.
Да. Поэтому морс в домашних условиях самый полезный. Мы делаем так. Берем ягоды, заливаем горячей водой, пробиваем, дальше сахар, мед, неважно, это уже на наше усмотрение, но самое главное, что мы его запариваем, мы его не доводим до кипения.
А если туда еще мяту, например, добавить?
Не смею никоим образом возражать. Можно да? И тот же базилик. Нет, любые ягоды, любые травы, это все прекрасно вместе сочетается. В принципе, вот варенье – это не набор каких-то инструкций обязательных к выполнению.
Классическое сочетание
чего-то, да. Если есть время, кто мешает, например, повыковыривать из вишни косточки добавить туда орехов? Вот та же история с абрикосами и косточками. Абрикосы, орехи вкусные. Только надо этим заняться, их подсушить, орех этот извлечь, запихнуть в абрикос обратно, целое дело. Но раньше, когда домохозяйка, это было не синоним бездельницы, это был, на самом деле, почетный титул женщины, которая вела хозяйство, это не сейчас пылесосом побегать, поверьте.
Да-да-да.
Вот, то есть подразумевалось, что это действительно, это часть вот этого тяжелого ручного монотонного труда. И орехами чего только не фаршировали. То есть все вот сливы, абрикосы. Знаете, про яблоки мы тоже не упомянули, яблочное варенье.
Это
тоже
потрясающе, да.
Да. Яблоки можно резать ломтиками.
Важен, извините, сорт яблок для варенья
конечно.
Самого начала. Лучше выбрать?
Из всех любого сорта яблок можно сварить варенье. То есть, если яблоко плотное, то его лучше, конечно, ломтиками. Если яблоко более такое, скажем,
мягкое,
да, то, конечно, оно распадется. Может, его можно заранее подпечь, потом варить. Но это уже больше, опять же, история в пастилу. Ну и, конечно, вкус. То есть тут тоже можно варьировать. Больше кислинки, больше сладости, больше яркости вкуса.
Мне кажется, еще яблоки хорошо с корицей сочетаются, да?
Идеально, да. То есть кинуть палочку корицы, именно корицы, кстати, не путаем вот с этим деревом, деревом-то вылетело из головы.
Китайская, да, вот эта корица, назовем её так.
Да. То есть элементарно, дешёвая. Если
вы... Я поняла, про что вы говорите, но видите, тоже забыла.
Да, если вот завитки крупные, большие, это не корица. А если корица, она тонкая, завиточки меленькие, вот это натурально. Но и стоит она, опять же, недёшево.
Нужно обращать внимание на стоимость. Очень много вопросов. Велтур нам пишет. Очень сильно чувствуется эта горчинка в стевии. Ужасно противная. Потом нам пишут...
Я могу поздравить уважаемого радиослушателя с тем, что у него отлично развитое вкусовое восприятие. Это правда, потому что вкусовые сосочки,
железный
они прокачиваются.
Такой.
Да. То есть если вы это чувствуете, ну, вы большой молодец.
Юлия Карт нам пишет. А я варю раз в год варенье из одуванчиков, очень ароматное и похожее на мед. Морок с ним жутко. Нужно собрать 600 цветков и извлечь лепестки из них. Это очень тяжело. Это так, да,
это
Антон?
Так, да.
Но это правда
так.
Стоит игра свеч, получается очень вкусно.
Это вкусно, интересно, экзотично. Еще Брэдбери был рассказ.
Вино из одуванчиков, конечно, да.
Вот, но любое варенье стоит трудозатрат, на самом деле. Особенно такая редкость.
Вы варите такое варенье?
Нет.
Нет, не варите, просто со стороны прочитали, посмотрели и к этому не готовы.
Где достаточно знаний о существовании, поверьте.
Да, Дмитрий говорит, что нужно корицу в варенье добавлять в самом начале.
Да, да, то есть я как раз тоже это говорил, что мы добавляем то, что сухое в начале, то, что свежее в конце.
Я уже устал слюни глотать, пишет нам Илья Лунков.
Но я могу посоветовать Илье, если у него есть желание, просто разжиться баночкой конфитюра. На самом деле, я не буду указывать торговых марок, но на полках есть очень приличные съедобные образцы. Вот проверено.
Можно не варить самим. А по поводу морса, обязательно ли морс должен быть из клюквы?
Нет.
Можно другие ягоды,
любые.
Да?
Ну, просто...
Брусника.
Брусника, клюква, смородина. Вот все такое, я бы сказал, водянистое с тонкой шкуркой. Вот из вишни все-таки сложнее морс сделать. Она плотная, как, например, из сливы бессмысленное занятие будет.
Саша, зум, я сейчас могу неправильно поставить ударение. Ревень?
Ну да, ребеневое варенье, да.
Да, а что это за варенье? Стоит игра свеч?
Игра
как вино,
стоит...
Не вино, а
нет,
как
знаете,
варенье
на самом деле,
для вальчиков.
Ревень это... Или ревень, кстати, не ревень.
Мы сейчас узнаем, да, я все время путаю.
Да, не самое часто употребление слова. Вообще, мало спасибо, кстати, большое, да.
Ревень.
Ревень.
Конечно,
ревень,
да. Нужно говорить так, как не хочется говорить, да,
ревень.
Да, поэтому ревень.
Да, ревень, он, конечно, не так у нас популярен, но это такая благородная кислинка.
Да.
Его он буквально очень быстро припускается, и это идеальный спутник. Между прочим, варенье, кстати, можно использовать и не только для десерта, и можно с ним подавать птицу.
Планета-спутник, да,
птица? Да. Вот, например, прекрасный пейринг вишни с уткой и да. курица с ревенем.
Угу.
Ревенем.
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 Зафиксировали. Юля пишет, что варим всю зиму компоты из терна с яблоками. Очень вкусно. Вот терн еще, кстати, да?
Да, собрали, заморозили на терн. Угу. Сразу надо учитывать то, что он терпкий, и в чистом виде, конечно, его лучше присадить яблоком. Во-первых, это с большей тельности,
угу.
и будет не такой прямолинейный упертый вкус из-за его терпкости.
Варенье, которое мы готовим сами, да, консервируем, сколько оно может храниться?
Стандартные правила хранения варенья – год в прохладном, темном месте. Главное, чтобы с прямыми солнечными лучами не соприкасалось. Но те, кто помнит бабушек, знают, что нет предела совершенству, что засахаренное варенье, залитое кипятком и разболтанное – это напиток детства тех, кто родился в советское время.
Это нормально, это не страшно. Да.
Да? Это мы раскопали антресоли, называется.
Да. А если мы открываем варенье, которое мы законсервировали накануне, там, ну, несколько mm-hmm. месяцев назад, и видим там плесень, бабушка бы сказала…
Переварить.
Например, либо сними эту плесень, ничего страшного.
Нет, вот сними эту плесень, ничего страшного, нет.
Это нет. Это мы забываем,
плесень,
это
она,
опасно.
Плесень никогда не бывает на поверхности. Вернее, бывает на поверхности, но она проникает во весь продукт.
Угу.
Пуму, вот выбросить. Не морочимся, выбрасываем. Но если мы варенье переварим, ну, на самом деле, да, мы его обеззаразим, но фу-фу-фу.
Зачем это нужно? А если вот оно засахаренное, корочку снимаем?
А так, собственно говоря, оно засахаренное, это сахар, это не...
Это не опасно.
Да, это не порча продукта.
А Юля нам продолжает писать, делиться рецептами, она говорит, что очень вкусно варенье из... Ревеня?
Да.
С апельсиновыми корками мама делает.
Да, там цитрусовые ноточки будут играть просто превосходно. Ну, вот я бы туда, может, еще добавил бы немножко душистого перца и одну гвоздичинку.
Такие мы гурманы с вами, Антон, конечно.
Но работа обязывает.
Да, мне кажется, вот сейчас самое время, чтобы вот когда дождь у нас сейчас закончится, да, вот эта погода нормализуется, поехать на дачу и собрать всякие
сейчас
ягоды.
Сейчас как раз крыжовник уже должен да. начинать созревать, клубника должна пойти подмосковная наконец. Хотя сейчас, наверное, еще не созревшая, но очень чистая.
Да, это правда. Друзья, у нас в гостях был Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Обсуждали сегодня варенье, морсы, компоты. Антон, большое вам спасибо, было
спасибо.
Очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».